В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Вот, Наташа, пока ты была в отпуске, я тут рассказывала о диктаторах и диктатурах, и действующих диктаторах, и диктатурах прошлых лет. И дошло до того, что в прошлом выпуске подкаста мы даже рассказывали о том, как в Древнем Китае появилась идея легизма, то есть верховенства закона, которая фактически привела к созданию тоталитарного государства. Хотя само это понятие ввели в оборот только в 20 веке, то есть там почти 2000 лет спустя. Но я так понимаю, что истории свойственны подобные завороты. И сегодня предлагаю поговорить уже о прообразе не только тоталитарного, но и социалистического государства, которое образовалось в Парагвае в начале XIX века. И руку к нему приложили и иезуиты, и колонизаторы из Англии и Испании. Но главный герой этой истории – Хосе Гаспар Родригес де Франсия и Веласко, известный также как доктор Франсия. Вот о том, что в Парагвае произошло, я предлагаю сегодня и поговорить. С нами на связи автор канала «История и экономики» Александр Иванов. Я надеюсь, что он нам подробно все расскажет. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что же такого придумали в Парагвае, что исследователи и историки впоследствии назвали прообразом социализма, и почему так выделяется режим вот этого человека с длинным именем?
Задолго до того, как появился доктор Франсия, там были определенные предпосылки среди населения и были определенные мечты, что ли, с этим связанные. За 50 лет до появления доктора Франсии были разгромлены так называемые редукции на территории Парагвая. Что такое редукции? В свое время иезуиты бросились образовывать местное население индейское. Они не просто обращали в веру этих самых гуарани. Гуарани – это вот индийское племя, основное население на территории современного нам Парагвая. Но и обучали их каким премудростям, сельхозприемам определенным и так далее. В принципе, почему так хорошо были приняты иезуиты вот этим сообществом? Потому что иезуиты себя показали и проявили как явные, очевидные противники рабства. Они всячески препятствовали угону гуарани в рабство, и поскольку в то время по континенту путешествовали целые банды, которых называли паулистами, потому что вот город Сан-Паулу был центром работорговли, паулисты захватывали в рабство индейцев, продавали их. А иезуиты, во-первых, были жесткими противниками рабства. Во-вторых, они, поскольку слово Божье и ружье одновременно действуют лучше, чем просто слово Божье, они создали из гуарани вот такие отряды, которые противодействовали вот этим паулистам. Кстати, они были очень успешны. Колонией руководил обычно один человек. Один иезуит и был на всю редукцию. Викарием был европеец на первых порах, а потом уже стали из местных подбирать. Первая редукция возникла в 1608 году. Там была очень жесткая дисциплина. Все было регламентировано, вот буквально все. Все работы, все инструменты, которые можно было использовать. Понятно, что часы молитвы, то имущество, которым могла владеть каждая семья, еда. Голодным никто не был. Но при этом все-таки, так сказать, были нормативы довольно жесткие на выдачу еды. Регламентировалось жилье. Как правило, это такие глиняные каморки площадью 4-6 метров. Они рассчитаны были на семью. И при этом колонии, они были очень эффективны. Они выращивали то, чего не было в окрестностях, продавали это довольно выгодно. Очень хорошо скотоводство там пошло. Совокупный доход вот этих 18 редукций, их было 18 всего в истории, да, он был очень велик. И были две главные статьи расходов. Расходы на храм, это очень важно было, он представлял резкий контраст с условиями проживания людей. То есть это были огромные, действительно, величественные храмы. Когда из своей вот этой глиняной каморки индеец приходил в храм, ну, это был разительный контраст. Дом Бога выглядит вот так. И вторая часть, из-за которой потом, собственно говоря, появились и проблемы у всех редукций, это налоги, которые они платили местным властям. Вот в таком состоянии это все продолжалось 150 лет.
Почему индейцы оставались в этих редукциях? Почему они не уходили оттуда? Неужели только из-за страха попасть в руки работорговцев?
Ну, тут есть несколько вещей. Во-первых, если ты вне колонии, то ты все равно в любом случае мишень для вот этих паулистов. Если ты вне колонии, то добывание себе пропитания – это более сложная история, чем получение вот этого вот пайка внутри колонии. Это тоже пугало. Каких-то законов там не существовало. Закон – это слово иезуиты. Там пытались показать, что вот этот бог, он очень сильный. Вот он спасает от голода. Он учит каким-то ремеслам этот бог, да, он много знает. Он спасает от бандитов. Ну, то есть хороший бог, ему надо вот служить, и там загробная жизнь же впереди еще.
А о каком количестве людей идет речь?
На пике количества жителей редукции было порядка 150-180 тысяч человек. Это очень много, на самом деле, по тем временам, но просто вот чисто демографически это огромное количество населения, огромное.
Александр, а вот я еще зацепилась за цитату из вашей статьи, описывающую позицию иезуитов по отношению к гуарани, о том, что можно им давать что-либо, чтобы они чувствовали себя довольными, но надо следить, чтобы у них, соответственно, у гуарани, не появилось чувство заинтересованности. Почему иезуиты опасались вот этого чувства заинтересованности? Предполагали ли они, что может быть какой-то бунт, если гуарани проявят слишком много интереса к чему-то материальному?
Среди иезуитов ходила вот такая идея, что «а давайте проведем какие-то реформы, давайте дадим собственность в их руки, да, тогда они будут работать лучше». Вот когда стало очевидно, что все-таки с производительностью труда беда, рано или поздно это же должно проявиться, а редукции существовали 150 лет, 6 поколений. Были попытки реформ. В какой-то момент у всех жителей этих редукций появились личные огороды. Но чтобы не давать им слишком многого, вот, было регламентировано количество времени, которое они могли проводить на своих участках. Какие-то вот эти вот половинчатые, да, с одной стороны, дать какой-то намек на свободу, с другой стороны, вот все-таки оставить их в положении подчиненным. Это вот поиск рычагов управления. Характерен для любого режима. Одним только насилием не удержишь, этого мало. А в 20-30-х годах 18 века уже возникли там вопросы, а зачем нам эти редукции?
А на эти редукции испанские власти, например, или португальские, на этих иезуитов, которые там находятся, могли каким-то образом влиять? Вот вы сказали, что законов внутри редукции не было. Действовало распоряжение или там добрая или злая воля, ну, главного этого иезуита, который всех контролирует. А светские, условно говоря, власти могли вмешиваться в этот процесс? И вмешивались ли они? Или они просто получали деньги налогами, сколько им было нужно, и дальше ничем не интересовались?
Вся история с колониями, она же, это не захват земли, это же во славу Божью. Испанские и португальские монархи, они в свое время получили от папы буллу, которая им позволяет мне не грабить, в общем, местные захваченные земли, а слово Божье нести, обращать в католичество всех. И поэтому, конечно, церковные власти как были достаточно сильные авторитеты. Поэтому, конечно, отношения между светскими и церковными властями, понятно, что они периодически портились, улучшались. В конце концов, дошло до того, что был принят закон сначала в Испании, а потом и в Португалии об изгнании иезуитов. Но в тот период, когда все начиналось, пытались находить какой-то баланс. Светская власть не лезла в церковные дела, но налоги получала. В конце 50-х годов 18 века вот этот вот баланс был утерян. Церковные власти-то не могли подчиняться светским, их-то власть от Бога, они выше. Когда ими стали командовать, то они стали вот активно очень противодействовать. Это вылилось в войну. Вооруженные отряды гуарани не смогли противостоять этим войскам, были повсеместно разгромлены, редукции все упразднены, а сами гуарани, тут некоторая трагедия, да, потому что а куда им деться? Они вернулись в лес.
А почему они не могли противостоять? Вы же говорите, что у них были очень серьезные, хорошо обученные вот эти войска, которые помогали, во всяком случае, бороться с работорговцами. Почему они не могли противостоять испанцам и
португальцам? Ну, они же, понимаете, это все зависит от задачи, от мощности армии. И когда речь шла о том, что вот сразиться с вооруженной бандой, это одна история. А когда речь идет о сражении с регулярной армией, это совсем другая история. В одном из сражений, причем это было одно из таких вот решающих, последних, что называется, сражений, 1113 гуарани погибло и четверо их противников. Вышло, что через 150 лет после создания первой вот этой редукции, этих редукций больше не осталось. Все имущество было конфисковано властями, переданное латифундистам, то есть, ну, приватизировано, скажем так. Причем там какие-то гигантские были стада, поголовье скота 725 тысяч.
Как дальше развивались события? Вот гуарани распределились по лесам, и иезуитов запретили, изгнали, как я понимаю, имущество конфисковали.
Да, да, да.
А что происходило параллельно в городах, которые, я так понимаю, были, и откуда появился доктор Франсия?
тут очень важный момент, да, что осталось у гуарани на самом деле, вот от этого периода редукции. Остались легенды, когда вот следующая волна изменений коснется парагвайцев, то не останется ни одного человека в живых уже, которые бы помнили, что такое редукции. А вот мнение о том, как выглядит справедливость, да, оно осталось. Было принято считать, что там, ну, была какая-то лучшая жизнь. Дальше мы переносимся на 50 с лишним лет вперед. В 10-х годах 19 века по всей Америке началась антиколониальная война. То есть местные латифундисты, они почувствовали себя достаточно сильными, взрослыми, богатыми и серьезными ребятами, да, чтобы делить что-то с пришлыми испанцами. Главными идеологами этой войны, войны за независимость Латинской Америки, будут всегда блестяще образованные, получившие в Европе прекрасное образование люди, энциклопедисты, эрудиты, что называется, лучшие люди, которые тогда были. Вот они стали во главе этих восстаний. Самое странное, что Парагвай как-то очень, ну, что называется, легко отделался, да, потому что на его территории вот войн таких, как были на территории Аргентины или как севернее были, вот где Симон Боливар сражался, не было. С другой стороны, всем из севера и с юга, да, всем армиям освободительным, их как-то не очень устраивало, что в Парагвае там все хорошо. Парагвайская стабильность, это означало, что это прибежище для их врагов, для испанских армий. Поэтому в 1811 году аргентинский генерал Бельграно организовал поход в Парагвай. Это был на самом деле очень маленький отрядик. Это чисто партизанский рейд, который должен был привести к тому, что местные люди должны восстать, поддержать восставших. И расчеты на то, что их поддержат, они оправдались. В Парагвае создалось такое правительство, да? Оно было переходное. Они договорились относительно мирно с испанскими властями о разделении полномочий. То есть какое-то время сосуществовала и испанская колониальная власть, и вот то, что, ну, есть такое испанское слово «хунта». Ничего вообще на самом деле плохого, просто комитет. Был создан вот этот комитет, который должен был потихонечку забирать власть в свои руки. В число вот этих членов этой хунты вошел выходец из Бразилии. Это один из тех самых замечательно образованных людей. Он теолог и юрист одновременно. Его называли доктором, потому что он был доктором юриспруденции. Хосе Гаспар Родригес де Франсия и Веласко. Называли его везде доктор Франсия, и мы его будем так называть. Франсия был как раз из той плеяды вот этих энциклопедистов и эрудитов. Он не раз говорил, что вот он поклонник и продолжатель дела Руссо, Робеспьера и Наполеона. Карьера удалась. Доктор Франсия стал министром юстиции. Потом вдруг оказалось, что министр юстиции – это очень сильная фигура. Он стал одним из двух консулов, потом стал первым консулом, потом временным диктатором. Так сказать, он же демократ. Он же, в общем, поклонник Руссо. Он же не может быть постоянным диктатором, только временным. Однако жизнь сложилась так, что ему пришлось стать пожизненным диктатором. Его финальный, что ли, титул, да, отец нации. В какой-то момент он, как юрист, организовал закрытые суды. Враги нации, это придумал он. И вот по результатам этих самых закрытых судов врагов нации, которых очень прям много было, их массово казнили. И вдруг казалось, что как-то врагов нации не осталось, ну, что не остановило ни суды, ни казни. Остались одни друзья. Во всяком случае, все пытались как-то заверить доктора Франсию в своей лояльности. Зачищены были все латифундисты крупные, все имущество было изъято. Все местные вот эти дворяне, которые когда-то придумали создать эту хунту, чтобы существовали вот эти параллельные власти, все они были уничтожены. Началась вот эта диктатура доктора Франсии, которую можно сравнить, наверное, с жесточайшими тоталитарными режимами вообще в истории человечества. Он экспериментировал, сам придумывал все вот эти рецепты удушения и захвата власти.
Александр, кто его поддерживал?
Его поддерживал страх. Он на самом деле не питал никаких абсолютно иллюзий там, по поводу того, что его любят, что вот за него пойдут в огонь и в воду. Поэтому террору он придавал очень серьезное значение. Поэтому вот эти казни показательные, они продолжались все время его правления. Он правил 26 лет. Но он построил настоящий ГУЛАГ. Больше половины населения постоянно находились в тюрьме. И в какой-то момент более 70% всего того, что производилось в Парагвае, это производилось с заключенными. То есть рабства не было. Он был противником рабства, но при этом он допускал рабство детей. В его представлении, в его картине мира, дети-рабы это возможность для этих детей выжить. Они кому-то принадлежат, значит, как бы выживут, наверное. Ну, а потом, по достижению совершеннолетия, они должны быть освобождены. Такой был подход.
А кого он считал врагами нации? Вот за что могли казнить, за что могли арестовать?
Не то чтобы перечень был преступлений. Суды были закрытыми. Поэтому это просто некоторая рандомная история, а рандомная она пугает больше всего.
Когда Франсье пришел, устроил вот этот террор, поубивал своих врагов, потом начал убивать друзей, потом начал убивать ради профилактики вообще всех подряд. Что еще он предпринял в рамках управления этой страной?
Надо начать с того, что все-таки Парагвай не был богатой страной. Даже наоборот, он на тот момент был страной относительно отсталой. Что сделал Франсье? Он стал учреждать государственные предприятия. Например, государственные мануфактуры, которых не было вообще на тот момент в Парагвае. Появились типографии, например. Он стал всех учить читать. При этом цензура была жесточайшая. На самом деле читать-то было нечего, кроме того, что издавалось в этих самых типографиях, где он лично, прямо лично контролировал все изданное. И, между прочим, в какой-то момент уровень грамотности в Парагвае был выше, чем где бы то ни было в Латинской Америке. Это факт. А грамота нужна только на один случай вообще. Это просто для чтения тех газет, которые издавал Франсье. Познание мира, да, нет. Потому что книг, где есть какой-то предыдущий опыт, описан человечество, не издавалось. Грамота как механизм самоконтроля, самоудерживания в цепях.
Но можно же было переехать в соседнюю Аргентину или Бразилию там волю читать себе, пожалуйста.
Переехать было нельзя. То есть не просто нельзя переехать. Попытка пересечь границу – это смертная казнь, потому что это попытка предательства. Ехать в Парагвай тоже нельзя. Ну а зачем иностранцы-то? Они не нужны, они сеют всякую смуту, ложь. Это было закрытое государство. И, кстати говоря, вот не раз уже история показывала, что в этих закрытых сообществах, да люди просто не понимают, что там происходит. Там много нюансов, из которых в сумме складывалось то, что складывалось. Ну, например, Франсье решил перемешать нации. Женить бы это государственное дело. Назначались люди, которые должны жить друг с другом. Браки между одноплеменниками, что ли, да, они были запрещены. Это война против традиций. Традиций быть не должно. Вот опыт редукции, о которых мы в начале разговора упомянули, он не был забыт, потому что все хозяйства были организованы по образу и подобию редукции. Это касается и тех хозяйств, которые входили в условный ГУЛАГ, где работали заключенные, но свободные работали примерно в том же режиме и на тех же самых основаниях. Просто свободным разрешалось, как примерно это в редукциях происходило, иметь свои огороды с ограниченным вовлечением в работу на себя. И если редукции это были, ну, все-таки какие-то ограниченные явления, да, такие островки, то во времена Франсье 98% всех земель были национализированы, и вот на них происходило вот это. Но рано или поздно все помирают, диктаторы тоже. Франсье умер в 1840 году, то есть, ну, как бы принято считать, что его власть – это 26 лет, это с момента, когда он стал вот диктатором. Вот он умер от простуды внезапно. Наследников не оставил. Но там были разные силы, в результате которых опять появилось два консула. Но понятно, что очень быстро из этих консулов-то остался один. Племянник Франсии, некий Карлос Антонио Лопес. За 22 года его правления не изменилось особо ничего. Были определенные совершенствования внесены в систему Франсии. Ну, например, началась международная торговля Парагвая. Она была сосредоточена исключительно в руках семьи Лопеса. Была одна единственная точка – один-единственный порт, который был назначен в качестве обмена товарами, ну, потому что вот даже диктаторы, они стремились жить на широкую ногу. Дядюшка-то тоже не бедствовал, потому что фактически ему принадлежала страна. А мы очень часто встречаем, на самом деле, когда говорят о диктаторах, что вот, боже, какой он был скромный. Да у него одна пара сапог была всю жизнь, что как бы всегда неправда, но потом их скромность объяснялась тем, что вообще-то им страна принадлежит. По щелчку пальцев им принадлежит все вообще здесь. Ну а Карлосу Лопесу в начале своей карьеры это было интересно, он там все это распределял, у него же родственники были. Его брат был архиепископом парагвайским, а его сын был главнокомандующим. То есть ну вот все главные посты были схвачены своими. И вся страна принадлежала вот этой семье. В этом смысле мало что менялось для людей. Когда, в свою очередь, Карлос Лопес умер, вообще-то была конституция в Парагвае на тот момент, которую Карлос Лопес-то и придумал. Доктор Франсье, который начинал ее писать, он как-то забросил это дело, забыл. А Карлос Лопес не забыл, дописал. Тем не менее, пост свой президента он передал по завещанию своему сыну. И сын – это, конечно, удивительная фигура, Франсиско Солано Лопес. Он стал развивать то, что начал делать его отец. Он стал приглашать в страну иностранных инженеров, стал новые технологии заводить, он стал приглашать и инвесторов. И на самом деле очень многие английские инвесторы, например, они охотно в Парагвай вкладывались, потому что, ну, в их представлении вот эта диктатура, железная рука – это гарантия возврата инвестиций, уровень надежности. В стране трудилось более 200 инженеров европейских. Был первый построен металлургический завод и первая железная дорога даже в Южной Америке, хотя она маленькая, была 72 километра, но тем не менее это первая железная дорога на всем континенте. Население Парагвая на тот момент было одним из самых больших в Южной Америке. 1 340 000. Это довольно много, даже для европейских стран того времени. Словом, все было хорошо. Но у Парагвая нет выхода к морю. А выход к морю – это океанская торговля. Это какие-то богатства, о которых, в общем, страна, которая внутри континента расположена, даже не может и мечтать. В какой-то момент Солано Лопес уже, ну, понимал, что это необходимая такая штука, да, что надо, что называется, прорубить окно. И сначала думалось, что вот это вот окно, оно пройдет через провинцию Мато-Гроссу бразильской. Это такая провинция, которая никак не связана с Рио-де-Жанейро, да, она отделена настолько от всей Бразилии остальной, ну, тогда было, что попадают в нее через Парагвай. Солано был уверен, что прям вот очень уверен, что совершенно точно Мато-Гроссо, ну, рано или поздно она станет парагвайской, никуда деваться. Ну и вот, как часто бывает в таких случаях, что называется, случай сыграл свою роль, потому что начались беспорядки в Уругвае, а Уругвай граничит с Парагваем, такая небольшая страна с небольшой армией, явно не готовы сражаться, а тут бразильцы-негодяи ввели туда войска. Бразилия много инвестировала в Уругвай, и император Бразилии, Педро II такой был, решил защитить, что называется, свои инвестиции. Лопес видит, что судьба ему вот просто дает шанс. Это просто счастье. У него же огромная армия к тому моменту, вот просто огромная. Она прекрасно вооружена. У него построены по всему Парагваю укрепрайоны. У него огромный военный речной флот. У него самое современное оружие. Его армия на самом деле превосходит все армии континента. Численно. Никто и не рискнет с ним воевать даже на самом деле, если он предъявит свои претензии на Уругвай. У него есть прекрасный парень, которого надо посадить в Уругвае, да, никто ж не рискнет ему возразить. Но ему возразили. Почему-то эта замечательная идея не нашла понимания у уругвайцев и бразильцев. А кроме того, в войну против Парагвая Лопес – это настолько талантливый был человек, что он умудрился втянуть еще Аргентину, которая объявила сразу сходу о своем нейтралитете. Ну, нейтральными быть не получилось, потому что в ответ на этот нейтралитет Лопес тут же объявил о том, что Аргентина обязана через свою территорию пропустить его армию в Уругвай, на что Аргентина готова не была. Потом тут же в аргентинских портах атаковал бразильские корабли. Словом, Аргентина неохотно тоже влезла в эту войну. И вот война. Три армии: бразильская, уругвайская, аргентинская против Парагвая. В то время у него уже обязательная воинская повинность. То есть не рекрутский набор, когда ты набираешь, ну, какое-то ограниченное количество людей, а обязательная воинская повинность, когда, собственно говоря, уже количество армии ограничено только количеством населения. Это самая передовая к тому моменту на континенте история. И вот у него 38 тысяч под ружьем. Чтобы было понятно, это больше, чем совместные все вооруженные силы Бразилии, Аргентины и Уругвая вместе взятые. И у него еще 60 тысяч резервистов, которых он тут же призвал в армию. Победы за победой все-таки одерживалось. Лопес-то был готов к войне, а его противники-то не были. Но война затягивается, но окей, включаются какие-то механизмы военные, включаются механизмы экономические. И в какой-то момент вдруг оказывается, что принудительная экономика Парагвая, она не в состоянии на самом деле поддерживать, разгонять войну так, на что способны вот эти три страны. Не хватает оружия, пороха, масса сражений, где бьются уже чуть ли не палками парагвайцы. Перестает хватать людей. Потому что потери настолько велики, что просто некого мобилизовывать. Появляются армии, которые состоят из детей 11-15 лет. Ну, просто вот картина потерь, чтобы было понятно. 1 340 000 было население Парагвая к началу войны. После окончания войны в живых осталось 221 тысяча парагвайцев. Из этих 221 тысячи, да, мужчин 28 тысяч. Я не знаю, вот в процентном соотношении были ли в истории войны, которые вот такой бедой оказались для жителей каких-то стран. Чтобы понять соотношение потерь Парагвая и его противников, потому что у его противников тоже были огромные потери. Но если мы говорим, что в Парагвае это более 1 000 000 человек, то у противников 83 тысячи. Причем большая часть этих потерь не боевые потери. Это потери санитарные, так называемые. Там, вследствие плохого питания, например, там, несоблюдения гигиенических каких-то норм и так далее. То есть они несопоставимы с парагвайскими.
Почему же тогда парагвайцы, видя уже какие потери несут, что уже детей забирают в армию, они-то почему продолжали воевать?
Есть такое популярное объяснение, что вот за все эти годы, 60 лет, которые надо отсчитывать с начала правления доктора Франсии, наверное, да, население Парагвая, оно как-то очень увлеклось идеями. Они считали, что и в самом деле их участь умереть за диктатора. То есть они и в самом деле сражались голыми руками. И все это свидетельство массового героизма.
Сколько времени эта война продолжалась? И почему, уже видя все эти потери, Солано Лопес не начинает разговоры о мире? Почему он не останавливает бойню, если вы говорите, что там у него уже дети под ружьем стоят?
Порох-то закончился еще до того, как армии его противников пересекли парагвайскую территорию. То есть каких-то моментов для того, чтобы, так сказать, а вот сейчас хватит. Их было достаточно много. Но почему-то ни один из этих моментов он звоночком для диктатора не стал. Война длилась 7 лет. На самом деле, несколько раньше даже были прекращены реальные военные действия, но Лопес ушел в партизаны. Он там мотался по стране, нападал на врагов, и в конце концов погиб так же, как Чапай. Он там переплывал реку, и пуля его сразила.
У него уже были деньги, он уже начал международную торговлю. Его семья имела все, что хотела, целую страну в собственности. Почему ему не сиделось на месте? Зачем он затеял эту войну?
Ну, он был великий собиратель земель, может быть, а потом, на самом деле, он уже читал в книжках, что вот как-то надо прорубать дорогу к океану, и все будет хорошо. То есть он не сомневался, на самом деле, что вот по его щелчку пальцев к его ногам упадет Уругвай. Что эта история, ну, будет легкой и бескровной. Это же он велик. А кто его соперники-то? С кем там, Господи?
Вы говорили о том, что вот когда там еще доктор Франсия начал всю эту историю, у него не было примеров, он сам изобретал все эти системы,
да,
с ГУЛАГом и,
да,
прочим. А почему же тогда люди, которые жили на столетия позже доктора Франсия, видели, к чему приводят такие режимы, пытались их реализовать? Люди, почему на те же грабли наступают?
Вот вопрос, на который я не могу ответить. Гнышев в свое время говорил, что история повторяется трижды. Как трагедия, как фарс, еще один раз отдельно для тупых. Повторяется, на самом деле, намного больше, чаще, и при том, что, ну, нет абсолютных повторений. Понятно, что они везде с каким-то собственным колоритом и своими нюансами. Повторяется, да. Нет предопределенности в истории. Не обязательно, если люди убивали друг друга раньше, они будут всегда убивать и впредь. Но пока рецептов не существует.
Спасибо большое. Александр Иванов, автор канала «История экономики», был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.